Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Первая тема программы. Международная гуманитарная неправительственная организация International Crisis Group, ICG, базирующаяся в Бельгии и занимающаяся в том числе исследованиями вооруженных конфликтов в разных регионах мира, недавно распространила доклад под названием «Повстанческое движение в Афганистане после переходного периода». Основной вывод аналитиков ICG. После окончательного вывода из страны вооруженных сил международной коалиции к концу 2014 года афганская армия без дополнительной международной поддержки вряд ли будет способна противостоять боевикам. В 2013 году война в Афганистане вступила в новую фазу и сегодня представляет собой непрерывно накаляющееся противоборство боевиков Талибана или других экстремистских групп, так или иначе связанных с этим движением, и афганских национальных сил безопасности ANSF, в которые включены вооруженные силы страны, различные полицейские службы и отряды местного ополчения. Несмотря на оптимистические оценки ситуации, высказываемые некоторыми членами афганского правительства, особенно после успешно завершившегося первого тура выборов президента страны 5 апреля, трезвая оценка положения указывает на то, что преемник Хамида Карзая в кресле главы государства столкнется с тяжелейшими и все возрастающими трудностями, которые может и не преодолеть без серьезной международной помощи, политической, финансовой и по линии спецслужб. Так начинается доклад организации International Crisis Group. 12 мая талибы в Афганистане объявили о начале новой военной кампании. Они обстреляли аэропорт Кабула, атаковали авиабазу ВВС США в Баграме, напали на здание суда в Джалалабаде и еще на несколько административных и военных объектов в разных провинциях страны – Кандагар, Герат, Гельмент, Газни и других. Ускоряющийся процесс вывода из страны 50 тысяч солдат, возглавляемого НАТО международного воинского контингента, заметно снизил способность центральной власти в Кабуле контролировать ситуацию в отдаленных районах, рассказывает эксперт по Афганистану, старший аналитик ICG Грэм Смит.
Мы рассмотрели ситуацию с безопасностью в Афганистане, количество нападений боевиков по всей стране и выяснили, что в 2013 году в целом, по приблизительным оценкам, по сравнению с предшествующим годом, их стало больше на 15-20%. Тенденция постоянного повышения уровня насилия полностью сохранилась и в 2014 году. Мы думаем, что теперь международному сообществу следует пересмотреть прогнозы, сделанные на саммите стран НАТО в Чикаго в 2012 году.
Безусловно, боевикам до сих пор не удавалось овладеть основными городами и крупными селениями, а в некоторых провинциях после вывода оттуда иностранных военнослужащих обстановка даже стала более спокойной. Однако аналитики International Crisis Group настаивают на том, что это временное явление и что Афганистан сегодня все больше напоминает бочку с порохом, поставленную на огонь. Накопившаяся за годы вражда и самые разные взаимные обиды в государстве, населенном многими народами и племенами, еще вырвутся наружу, по их словам. Об этом свидетельствует, например, недавнее вооруженное столкновение между разными подразделениями проправительственных сил в провинции Пактика или ситуация в провинции Кандагар, где местная полиция и армия, оставшаяся без надзора со стороны западных военнослужащих, тут же начала допускать массовые нарушения прав человека, пытки и насилие в отношении местного населения, что создало отличные условия для пополнения рядов повстанцев, воюющих против правительства в Кабуле, говорит старший аналитик ICG Грэм Смит.
Уровень насилия в этой стране продолжает оставаться столь диким и свирепым, по моему мнению, из-за огромного количества обид, зависти, злобы, накопившихся за многие десятилетия войны. На севере мы наблюдаем очень много конфликтов на этнической почве. В южных провинциях это межплеменные конфликты. Во многих местах политические конфликты. В общем, по всему Афганистану идут тысячи маленьких войн, которые ведутся самым разным образом.
Кроме того, по словам Грэма Смита, свою долю в атмосферу накаляющейся нестабильности в Афганистане вносит и соседний Пакистан, который, несмотря на все свои последние мирные заявления, по информации ICG, нисколько не прекратил оказывать поддержку повстанческому движению. Об этом свидетельствуют последние приграничные вооруженные инциденты между двумя странами, например, в провинциях Кунар и Кандагар, которые не оставляют надежд на начало реального двустороннего сотрудничества в борьбе с талибами. Специалисты International Crisis Group подчеркивают, что все перечисленное вовсе не означает, что Афганистан неизбежно обречен вновь пройти эпоху полного политического коллапса начала 90-х годов прошлого века, случившегося после вывода из страны подразделений советской армии. Афганские армия и полиция, несмотря на рекордные потери, понесенные в 2013 году, из-за которых им даже пришлось отступить из некоторых районов, пока способны поддерживать эффективность и высокий темп боевых операций. В стране пока нет недостатка в молодых мужчинах, готовых записываться в ряды афганских национальных сил безопасности, и их все равно больше, чем дезертиров и перебежчиков на сторону талибов. Однако их реальную боеспособность можно будет увидеть лишь после полного вывода сил международной коалиции, хотя пока они справляются с поставленными задачами, и иногда столь успешно, что некоторые афганские лидеры и западные военные советники даже начинают высказывать предложения о сокращении афганских национальных сил безопасности, предупреждает аналитик International Crisis Group Грэм Смит.
Я полагаю, что снижение численности афганских национальных сил безопасности в данный момент стало бы большой ошибкой. Как представляют себе авторы международного плана, на службе в этих силах могут остаться всего 220 тысяч человек, но, по моему мнению, этого совершенно недостаточно. Наверное, их численный состав должен был бы остаться примерно таким, как сегодня, то есть примерно 370 тысяч военнослужащих. Иначе им не сдержать талибов, которые, в этом я уверен, в ближайшее время предпримут попытки захватить многие областные и районные центры.
Грэм Смит напоминает, что, несмотря на выглядящие сегодня неискренними одномоментные обещания Талибана согласиться на начало мирных переговоров с Кабулом в столице Катара Дохе несколько месяцев назад, все поведение боевиков в районах, откуда уходят иностранные военнослужащие, доказывает их решимость сражаться и одержать верх в войне. К тому же в апреле-мае в Афганистане заканчивается сбор весеннего урожая опиумного мака, и именно в этот период талибы набирают новых бойцов. Они формируют все более крупные отряды и осмеливаются атаковать хорошо охраняемые объекты и вступать в открытые бои с афганской армией лоб в лоб. При этом меняется и их философия и риторика. Если ранее они призывали афганцев бороться против неверных, оккупировавших их страну, то сегодня все чаще звучат лозунги «священной войны с западными марионетками, предающими ислам», то есть центральным правительством и подчиняющимися ему силами. В 2013 году боевые потери афганских сил безопасности впервые сравнялись с потерями повстанцев. При этом, как указывается в докладе International Crisis Group, уходящий президент Афганистана Хамид Карзай отказался подписать соответствующие соглашения с США и НАТО, которые позволяли бы оставить в стране даже скромный иностранный воинский контингент после декабря 2014 года. Сейчас все зависит от будущего президента. Оба кандидата, и бывший экономист Всемирного банка Ашраф Гани, и экс-глава афганского МИДа Абдулла Абдулла, выразили желание заключить с США двустороннее соглашение о безопасности, которое, в свою очередь, позволит НАТО подписать с Кабулом давно обсуждаемое соглашение о статусе вооруженных сил. Абдулла Абдулла сказал:
«Спокойное будущее Афганистана пока немыслимо без международной поддержки, в том числе и военной, и двустороннее соглашение о безопасности с Вашингтоном и соглашение о статусе вооруженных сил с НАТО следует подписать как можно быстрее. Только так мы сможем добиться ощущения безопасности и почувствовать определенную уверенность в завтрашнем дне, которой пока нет».
Даже если малое присутствие иностранных военнослужащих в Афганистане не поможет предотвратить масштабное наступление боевиков, их полное отсутствие точно создаст экстремально сложную ситуацию для Кабула. Кроме того, с международной военной поддержкой или без нее, власти Афганистана в любом случае нуждаются в поставках новых вертолетов, бронемашин, униформы, средств связи и так далее, с помощью которых к тому же правительство сможет поддерживать должный уровень боеспособности афганской армии, а не полагаться на плохо дисциплинированное местное ополчение и ненадежные иррегулярные формирования, печально известные актами насилия против мирного населения, уверены авторы доклада. Будущее Афганистана, заключают аналитики ICG, конечно, зависит как от мирового сообщества, так и от действий самого центрального правительства в Кабуле. Насколько эффективно оно станет бороться с коррупцией и будет ли придерживаться мировых стандартов соблюдения законности и правопорядка. Второй тур выборов президента Афганистана состоится 14 июня этого года. По предварительным оценкам, победу, скорее всего, одержит Абдулла Абдулла, ранее говоривший о своей готовности к переговорам с талибами, часть которых он считает способными быстро сложить оружие и включиться в легальную политическую жизнь страны. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. В студии Александр Гостев. Конгресс США и администрация президента Барака Обамы сейчас обсуждают принятие нового закона, вводящего персональные санкции против руководителей Венесуэлы, увлеченных в попрании основных человеческих свобод. Этот реестр и примененные к высшим чиновникам правящего в Каракасе чавистского режима имущественные и визовые санкции будут аналогичны принятому в декабре 2012 года акту Магнитского, который с тех пор неоднократно дополнялся. Над материалом на эту тему работал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов.
Среди общественных организаций, продвигающих идею венесуэльского аналога списка Магнитского, одной из самых активных является Вашингтонская Foreign Policy Initiative. Моим собеседником был старший аналитик FBI Патрик Кристи. Сначала мы коснулись общей политической ситуации в Венесуэле.
Уже несколько месяцев по всей стране проходят протесты. Уровень недовольства населения властью огромен. Общественные институты в Венесуэле деградируют. То же самое происходит с экономикой. Последний протестный цикл начался в феврале с мелких выступлений студентов, которые возмущались тем, что полиция применяет чрезмерную силу против демонстрантов и что правительство не привлекает к ответственности сотрудников органов правопорядка, превышающих свои полномочия. Власть ответила на их требования новой волной репрессий. И вот тогда ситуация на самом деле взорвалась, демонстрации стали поистине повсеместными и массовыми. Усилились и репрессии как против непосредственных участников протестов, так и против лидеров оппозиции. Накал открытого противостояния в последнее время немного спал, но протестный потенциал, уровень озлобленности населения остается, как прежде, очень высоким.
Сравнимы ли масштабы протеста в Венесуэле с киевским Евромайданом?
География противостояния в Венесуэле шире, чем на Украине. Она охватывает всю страну, а не только столицу Каракас. Не знаю, в какой мере в киевских протестах были представлены различные слои общества, но оппозиция в Венесуэле социально весьма разнородна. Она объединяет креативный класс, агитирующий за политические реформы, за реставрацию справедливой судебной системы с одной стороны, а с другой – рядовых граждан, элементарно уставших от разгула преступности, бытового хаоса и острого дефицита товаров повседневного спроса, вплоть до туалетной бумаги. Дошло до того, что Венесуэла, страна с крупнейшими в мире запасами нефти, импортирует бензин. Кровопролитие в Венесуэле при этом не было столь масштабным, как в Киеве. За все время, хоть это может прозвучать некорректно, всего лишь чуть более 40 погибших и около 800 раненых. Но в истории страны ничего подобного не было уже несколько десятилетий. Как не наблюдалось и того, чтобы оппозиционного парламентария лишали депутатского мандата и запрещали переступать порог Национальной ассамблеи, как это произошло с Марией Кариной Мачадо. Более того, последние протесты породили в Венесуэле качественно новый феномен – это количество политзаключенных, измеряющееся несколькими сотнями. И среди них не только активисты и лидеры оппозиции, такие как Леопольдо Лопес, брошенные в военную тюрьму в феврале, но и простые обыватели, пришедшие посмотреть на демонстрации, или журналисты, их освещавшие.
На демонстрациях в Венесуэле звучат призывы к правительству уважать собственную конституцию наряду с межамериканской демократической хартией. О каких нарушениях статей этих документов идет речь?
Конституция Венесуэлы гарантирует каждому гражданину, что в случае задержания ему будут предъявлены официальные обвинения в течение 24 часов после помещения под стражу. Этого не происходит. Конституция также гарантирует судебное разбирательство всех жалоб на нарушение избирательной процедуры. Но когда оппозиционеры оспаривают подлинность бюллетеней, поданных на прошлогодних выборах за преемника Чавеса Николаса Мадуро, суды наотрез отказываются даже рассматривать их заявления. Если говорить о межамериканской демократической хартии, то этот документ, принятый осенью 2001 года на заседании Организации американских государств в Вашингтоне, закрепляет за населением всех стран западного полушария базовые свободы слова и собраний, то есть те самые свободы, которые попирает нынешний венесуэльский режим.
Администрация Обамы использует одни и те же формулировки применительно к Украине и Венесуэле, и там призывая власть и оппозицию к диалогу, который, по идее, должен увенчаться деэскалацией кризиса. Сбываются ли эти надежды в Венесуэле?
Нам в FPI представляется, что администрация выбрала не совсем удачный подход к Венесуэле. Еще в декабре, месяца за полтора до начала нынешних протестов, государственный секретарь Джон Керри в интервью Miami Herald выразил готовность сделать со своей стороны все ради улучшения двусторонних отношений. И это несмотря на то, что Мадуро после надуманных обвинений выдворил из страны несколько американских дипломатов и продолжал страстно поносить США, обвиняя их во всех проблемах Венесуэлы. Переговоры правительства и оппозиции начались в апреле, и с тех пор, по нашим сведениям, в застенках оказались еще 500 активистов. Неудивительно, что на днях эти переговоры прекратились.
Итак, идея диалога мертва, и вы предлагаете перейти от слов к делу, то есть к точечным санкциям, имущественным и визовым против тех должностных лиц, которые грубо нарушают права венесуэльцев. Если говорить о диктатуре типа сталинской, то понятно, что ее никакими санкциями нельзя заставить соблюдать права своих граждан. Венесуэльский режим, однако, не сталинский, и FBI считает, что на него можно эффективно воздействовать. Хотя администрация Обамы, насколько я знаю, не уверена в действенности ни списка Магнитского, ни его венесуэльского аналога. Верно?
Да, об отношении администрации Обамы можно судить хотя бы по тому факту, что заместитель госсекретаря Роберта Джейкобсон, выступая в Международном комитете Сената, заявила, что правозащитники в Венесуэле просят Белый дом на данном этапе воздержаться от введения санкций против режима Мадуро. Через несколько дней после этого администрации пришлось извиняться и объяснять, что Джейкобсон якобы ошиблась и что подобных просьб от венесуэльской оппозиции не поступало. Что касается FPI и других сторонников санкций, то мы действительно убеждены, что они могут быть полезны. Смотрите, от Каракаса до Майами всего 2,5 часа лету. Венесуэльские чиновники, как мы знаем, обожают приобретать недвижимость в Южной Флориде, иметь там банковские счета, ездить развлекаться. Мы ставим их перед выбором. Хотите пользоваться благами, которые вы имеете в Америке? Будьте любезны уважать наши нравы и правила политической игры. Мне непонятно, почему США столько лет должны терпеть от венесуэльских чиновников такое неуважение к нашим идеалам.
США пока ни разу не наказывали венесуэльских чиновников за нарушение прав человека, хотя незадолго до кончины Чавеса, как сообщалось, Минфин ввел точечные санкции против венесуэльских должностных лиц, причастных к торговле оружием и наркобизнесу, бенефициарами которых были леворадикальные группировки в Латинской Америке. Есть ли какие-то сведения о том, были ли эти меры успешными?
Трудно сказать. Для каких-то лиц, попавших под санкции, жизнь сильно усложнилась. Мадуро, придя к власти, не афиширует свою поддержку радикальных латиноамериканских левых столь же открыто и театрально, как его предшественник Уго Чавес. Но поскольку меры, о которых мы говорим, выборочные, а не повсеместные, на смену наказанным чиновникам могли прийти другие, чьи имена не значились в санкционном списке.
Вы затронули очень важный аспект проблемы. Нарушение прав человека в Венесуэле носит системный характер. Это не дело рук одного злодея или крошечной горстки злоумышленников. О них знает весь чиновничий аппарат и молчаливо им потворствует. В то же время санкции, о которых вы говорите, носят не системные, а именно точечный, крайне избирательный, адресный характер. Они не направлены против режима в целом. Не видите ли вы здесь серьезного противоречия?
Да, несомненно, ситуация очень непроста, но мы не призываем к введению всеобщего эмбарго в отношении Венесуэлы. Такой шаг, на наш взгляд, был бы контрпродуктивен, он навредил бы тем, кому мы хотим помочь. Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с Венесуэлой, мы не стремимся ее разрушить. Наши претензии ограничены небольшим кругом лиц, которые пользуются своими властными полномочиями, нарушают права тысяч и тысяч соотечественников. Если среди этих лиц найдутся те, кто прекратит преследование оппозиционеров, испугавшись санкций, то их пример может оказаться заразительным. Мы исходим из того, что у этих людей есть шанс остаться у власти, не нарушая ничьих прав, а допуская честную политическую конкуренцию. Подобных чиновников, как находящихся во власти сегодня, так и тех, кто сменит их завтра, угроза санкций, мы надеемся, способна быстро отрезвить.
Со старшим аналитиком Центра Foreign Policy Initiative Патриком Кристи беседовал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. 20 мая Международный комитет Сената Соединенных Штатов 13 голосами против 2 одобрил законопроект о введении имущественных и визовых санкций против венесуэльских чиновников, уличенных в преследовании диссидентов. Ранее аналогичный законопроект утвердил Международный комитет Палаты представителей. В эфире «Атлас мира», у микрофона Александр Гостев. 26 мая состоялась церемония приведения к присяге нового премьер-министра Индии Нарендры Моди, имеющего крайне противоречивую политическую репутацию лидера, победившей на выборах Индийской народной партии Бхаратия Джаната Парти, рассказывает мой коллега и соавтор программы Андрей Шароградский.
Нарендра Моди обещает продолжать политику расширения контактов с Пакистаном. Важным символическим моментом в этой связи стало приглашение на инаугурацию Моди пакистанского премьера Наваза Шарифа. Исламабад, в свою очередь, заявил, что готов принять Моди, если он решит посетить Пакистан. Однако, как считает Майкл Кугелман, эксперт по Южной Азии Американского центра международных исследований имени Вудро Вильсона, миролюбивая риторика Дели может быстро смениться жесткой политикой в отношении Пакистана, если начнутся новые волнения в Кашмире. Я уверен, что Моди не будет таким же сдержанным, как уходящее индийское правительство. Вполне можно ожидать, что Индия сосредоточит свои войска вдоль пакистанской границы, что, в свою очередь, будет провоцировать Исламабад на ответные действия. Майкл Кугелман напоминает об относительно мягкой реакции индийского правительства на нападение на Мумбай в 2008 году, когда погибли более 160 человек. Индийские власти обвинили в организации этого нападения пакистанскую группировку «Лашкар-е-Таиба». В адрес Моди уже многие годы звучат обвинения в неспособности и даже нежелании остановить кровавые антимусульманские погромы в штате Гуджарат в 2002 году, где он был главным министром. Сам Моди эти обвинения отвергает. В Гуджарате он пользовался и пользуется огромной популярностью благодаря экономическому росту даже в те времена, когда вся остальная Индия испытывала большие трудности. Шуджа Наваз, директор Южноазиатского центра Атлантического совета в Вашингтоне, полагает, что экономическая дипломатия может стать плацдармом для улучшения индо-пакистанских отношений. Одним из самых быстрых способов возрождения экономики является интеграция индийской экономики в региональную. Пакистан в этом смысле является ключевым игроком, так как находится между Индией, Афганистаном и Центральной Азией. Индия нуждается в центральноазиатских энергоносителях и новых рынках для стимулирования экономического роста. Майкл Кугелман предсказывает усиление военного, экономического и политического сотрудничества Индии с Афганистаном во время правления правительства Моди. Индия, несомненно, является близким союзником Афганистана. Дели вложил в Афганистан миллиарды долларов и обучил сотни афганских офицеров. Кабул просит увеличить поставки военной техники, танков, боевых самолетов, однако до сих пор индийское правительство действовало в этом отношении очень осторожно, опасаясь обострения с Пакистаном. Но такая политика уже в ближайшее время может измениться. Индия подписала соглашение, согласно которому она будет платить России за поставки стрелкового оружия для афганской армии. При правительстве Моди могут быть заключены сделки и на поставки более современных видов вооружений. Таким образом, полагает Амар Самад, старший научный сотрудник по Центральной Азии в New America Foundation и бывший посол во Франции и Канаде, избрание Моди выгодно для Афганистана. У Индии появится новая концепция решения региональных проблем. Это означает, что главное внимание будет уделяться вопросам безопасности при одновременном развитии бизнеса и торговли. С этой точки зрения Афганистан оказывается в выигрышном положении. Президент США Барак Обама после окончания выборов в Индии провел с Моди телефонный разговор и пригласил посетить Вашингтон. Однако Моди, похоже, с визитом в Соединенные Штаты не спешит. После беспорядков в Гуджарате США порвали связи с Моди и отказали ему во въездной визе в 2005 году. Моди публично никакой обиды по этому поводу не проявлял, заявив недавно, что проблемы с отдельными людьми не должны и не могут влиять на международные отношения. Однако многие обратили внимание, что Моди, который поблагодарил целый ряд мировых лидеров за их поддержку через социальную сеть Twitter, так и не ответил на твит-сообщение госсекретаря США Джона Керри. Американо-индийские отношения далеки от идеальных. Большой ущерб им нанес арест индийского дипломата в Нью-Йорке в декабре прошлого года. После того, как в апреле со своего поста ушла посол США в Индии Нэнси Пауэлл, новый глава американского дипломатического представительства в Дели пока так и не был назначен. Шуджа Навас считает, что Дели не хочет сближения с Вашингтоном. Индия отказывается от роли партнера США и их форпоста в Азии. Индия хочет сохранить свою идентичность, независимость и свободу действий. Она хочет играть собственную роль в отношениях с государствами, расположенными вдоль Индийского океана и с восточными соседями. Эксперты обращают внимание на тон ответа Моди на поздравление от президента России Владимира Путина. В своем твит-сообщении от 19 мая он написал, что, цитата, «с нетерпением ждет дальнейшего укрепления отношений с Россией в ближайшие годы». Россия и Индия уже давно и довольно успешно сотрудничают в военно-экономической сфере. Майкл Кугелман уверен, что ухудшение отношений между Дели и Вашингтоном может подтолкнуть Индию ближе к Москве. Эксперт предсказывает и сближение Дели с Тегераном. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.